Здравствуйте, уважаемые друзья! Наконец, трескучие морозы сменило тепло. Еще немного, и зиму сменит весна. А православные ждут весну духовную, Великий пост, до которого осталось 2 недели. Время бежит, принося изменения, но неизменной остается наша еженедельная встреча с вами. Вы смотрите программу «Мир православия», и сегодня узнаете о следующем. Храм в честь Иверской иконы Божьей Матери. История столичной церкви. Византийские мастера, ставшие печерскими святыми. День памяти строителей Успенского храма Киево-Печерской лавры. Мы вместе, никто не одинок. Как работает программа синодального отдела Украинской Православной Церкви через 2 года после начала. Помочь спасти жизнь. В Киеве подводили итоги благотворительной акции «Сретенская свеча». «25 февраля – праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери. Сколько раз в год чествуют святой образ? Почему его еще называют вратарницей? В столичной церкви в честь Иверской иконы Богородицы наша съемочная группа узнавала об истории образа, а также о жизни самого храма». Иверская икона Божьей Матери, оригинал которой находится на Святой горе Афон, является одной из самых почитаемых чудотворных икон у православных христиан. Ее появление датирует примерно XI веком. В период иконоборчества в IX веке одна женщина около города Никеи, чтобы спасти икону, пустила ее по морю. И через 2 века инок Иверского монастыря Гавриил нашел ее и с братьей перенес в центральный храм самой обители. А еще икону называют «вратарница», и связано это с одной историей. Несколько дней подряд, когда они ставили икону посреди храма, под утро находили ее на воротах монастыря. Для иконы построили отдельную часовню на территории обители. Божья Матерь явилась тому же иноку и сказала: «Не вы меня должны охранять, а я вас. С этого времени буду оберегать святую обитель и святую гору Афон». Православные всего мира настолько полюбили этот святой образ, что почитают 4 раза в год. Это 26 октября, 25 февраля и 6 мая. Как правило, это или принесение иконы Божьей Матери на наши земли, или обретение, или перенесение. В монастыре, Иверском монастыре, на Афоне память иконы совершается на 3-й день Пасхи. Этот небольшой храм-часовня относится к храмовому комплексу в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница. Это 2 иконы на Афоне, которые считают одними из самых древних и почитаемых как на Афоне, так и на нашей земле. Ибо на нашей земле очень любят икону Божьей Матери Скоропослушница. И кто бывал на Афоне, кто бывал у иконы Божьей Матери Иверская, тот поймет, какая там божественная благодать около этого образа, как чувствуется само присутствие Божьей Матери у этой иконы. Заветная мечта отца Виктора возвести храм в честь святого образа Скоропослушницы появилась во время его пребывания на Святой горе. Во второй раз побывал на Афоне, и меня очень поразила икона Божьей Матери Скоропослушница. Я тогда в сердце помолился и попросил, если будет у меня возможность строить храм, то я, Божья Матерь, в честь твоего образа Скоропослушница возведу храм. Это было в 2012 году, а 2 года назад его мечта начала воплощаться в жизнь. Тогда зарегистрировали религиозную общину и начали планировать строительство. Когда встал вопрос, в каком формате, как будет выглядеть храмовый комплекс, мы решили, что должен быть небольшой храм, который быстрее можно построить, чтобы началась богослужебная жизнь на этой территории. И, соответственно, центральный храм. Он будет строиться дольше, потому что будет гораздо больше по размерам. И 2 храма на приход будет. То, что маленький зимний храм возведут и освятят именно в честь Иверского чудотворного образа, решили быстро. Сейчас трудно поверить, что территория вокруг храмового комплекса тогда выглядела совсем иначе. Строительство началось в августе 2015 года. Вообще, строительные работы велись на этом месте, потому что здесь, рядом с нами, новые жилые дома, и мы, можно сказать, вместе росли. здесь, когда мы пришли, с нашей стороны было почти чистое поле. Строительство этого храма длилось совсем недолго, а первую литургию совершили в один из храмовых праздников. Уже в 2016 году, а именно 26 октября, как раз в день празднования Иверской иконы Божьей Матери, мы здесь отслужили первую литургию архиерейским чином. Ее возглавил высокопреосвященнейший митрополит Антоний, управляющий делами нашей Украинской Православной Церкви. И с этого момента началась жизнь церковная на этом месте. После этого приходская община взялась достраивать храмовый комплекс. В 2016 году запланировали строительство большого храма, оно продолжается до сегодняшнего дня. Пока еще большой храм не закончен до конца, но есть надежда, что Господь сподобит. Возможно, еще год-два, как будет у нас получаться. Потому что трудно прогнозировать большой храм. Литургии здесь совершаются трижды в неделю, а в остальные дни служат акафисты. Перед иконой Божией Матери Иверская, святителю Николаю Чудотворцу, святителю Спиридону Тримифунскому Чудотворцу, святителю Луке Крымскому Чудотворцу, то есть у нас ежедневно с понедельника, кроме пятницы, в 13 часов совершается молебен с акафистом. Кстати, эта Иверская икона Божьей Матери является точной копией оригинальной святыни. Главный образ нашего храма, Иверская икона Божьей Матери, была написана у подножия горы Афон и освящена именно в той часовне, где пребывает оригинал Иверской иконы Божьей Матери. Два или три дня находился, совершались богослужения возле него. И теперь Божья Матерь через свой святой образ помогает общине храма. Церковь в честь Иверской иконы еще совсем молодая. Ее небольшие размеры не позволяют собираться большому количеству прихожан. Поэтому все с нетерпением ждут завершения строительства большого храма. Но перед этим еще одна важная миссия. У нас в большом храме еще есть нижняя церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Поэтому в первую очередь... Конечно, хотелось бы осветить нижний храм, закончить его и осветить. Для прихожан также запланировано немало интересных проектов. Здесь у нас, если вы заметили, рядом еще есть большое административное здание. Хотим сделать такой духовно-просветительский центр, где будет и воскресная школа, и другие различные проекты социального, миссионерского, просветительского направления. Поэтому планов много, и прихожане искренне надеются на Божье благословение и помощь нашей заступнице Божьей Матери. Когда большой храм достроит, община ждет всех на богослужениях, а сейчас поздравляет с праздником. В акафисте Иверской иконы Божьей Матери есть слова «Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие». Поэтому желаю всем, чтобы Божья Матерь помогла каждому из нас открыть райские двери, и мы были в Царстве Божьем и в вечной славе. Двенадцать святых, о которых рассказывается в следующем сюжете, жили в XI веке в Византии. В историю церкви они вошли как преподобные печерские. Творение их рук — величественный Успенский собор Киево-Печерской лавры. Чествуют строители 27 февраля. В ближних пещерах Киевской лавры покоятся 12 святых, зодчих, построивших Успенский собор. Вместе они приехали в Киев, здесь молились и строили Великую Церковь. Вместе приняли монашеский постриг, и почти 10 столетий их нетленные мощи почивают тут.
Милости Божией, когда уже устроилась обитель, когда собрались иноки в обитель преподобного Антония, вот первый на Руси такой лавру, колыбель монашества на наших землях, то сама Божья Матерь, игуменя до этой святой обители, сказала, ну, как бы открыла преподобному Антонию, говорит, постройте мне дом, я хочу в нем жить. И так было положено начало строительству Великой Успенской Церкви.
Великая Церковь Успения Богородицы была заложена в 1073 году игуменом Феодосием и князем Святославом Ярославичем, который собственноручно копал ров под строительство храма и пожертвовал 100 гривен золотом. Творения рук византийских мастеров осветили в честь Успения Пресвятой Богородицы в 1089 году. Строительство Успенского собора было связано со многими чудесами и знамениями. Греки-зодчие так были поражены чудесами, что, окончив работы, решили на родину не возвращаться. Они приняли монашеский постриг и до конца своих дней жили в Киево-Печерской обители под покровом Пресвятой Богородицы. И так же, как работали вместе, так вместе их нетленные мощи почивают в ближних пещерах Лавры.
Интересно, что преподобный Григорий, иконописец, есть мощи, которые также здесь вот рядышком почивают, он тогда был в юном возрасте, когда они вот расписывали храм, украшали, и он научился у них этому мастерству. И потом он уже закончил позже, ну, вместе с другими братьями, да, вот он уже тоже участвовал в этом украшении храма. Но когда уже так все доделали, осветили храм, то вылетел из иконы вот этой самой, которую сама Божья Матерь вручила строителям, голубь, и влетел в уста Спасителя. И так вот, ну, видя такие вот, ну, и благодать Божия, и такие чудеса, все вот эти греки, они остались здесь, в святой обители.
Собор простоял много веков. Менялся его облик и очертания. Но в 1941 году стены Лаврской святыни рухнули от взрыва. Вернули собор к жизни уже в начале 21 века.
Само изображение собора сохранилось, и по фотографиям у нас есть вот фотография 1904 года, как выглядел Успенский собор. Ну и я думаю, я видел в интерьере, значит, храма фотографии и даже алтаря, и вот тех вещей, которые там были, дарохранительницы, ну и само убранство. Ну и как бы есть как бы исследователи, которые это все восстанавливали, ну, не зря. Конечно, он не в таком виде восстановлен уже так точно, но очень похоже к тому, что было.
Имена 12 византийских зодчих история для нас не сохранила. Но они навеки оставили творение своих рук, возведя для потомков храм небу подобный. И ныне под своды собора, среди прочих, возносятся молитвы и за строителей величественного храма Божия. Об энтронизации новоизбранного сербского предстоятеля и крещении современного английского писателя, а также другие новости из-за рубежа, смотрите в международных новостях. В Белграде, в кафедральном соборе святого архистратига Михаила 19 февраля состоялась интронизация новоизбранного предстоятеля Сербской Православной Церкви. Новым сербским патриархом стал митрополит Загребско-Люблинский Порфирий. Он родился в 1961 году в Сербии, закончил богословский факультет Белградского университета. В 1999 был рукоположен в епископы. На предстоятельский престол сербских первоиерархов владыку Порфирия выбрали на архиерейском соборе Сербской Православной Церкви 18 февраля. Он стал 46-м предстоятелем в патриаршем статусе. «Без христиан Ирак не Ирак». Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Аль-Казыми на встрече с членами Совета глав христианских общин Ирака. Глава правительства отметил, что иракцы сильны своим культурным и религиозным многообразием. А присутствие коренных христианских общин в стране еще с апостольских времен является подтверждением изначальной веротерпимости и открытости Ирака. Ранее, посещая регионы, Мустафа Аль-Казыми публично высказывал опасения по поводу эмиграции местных христиан в другие страны. По приблизительным данным, число христиан в Ираке за последние 20 лет сократилось с 1,5 миллиона до 250 тысяч человек. Греческое правительство объявило о запуске двух проектов по модернизации хозяйственной инфраструктуры на Святой горе Афон. Прежде всего, речь идет об обустройстве в афонских портах и причалах современных канализационных и дренажных систем, а также об установке в местных монастырях и скитах солнечных батарей. По мнению руководителя Центра сохранения святогорского наследия Ставроса Калафатиса, на Афоне большинство электроэнергии добывается с помощью генераторов, работающих на мазуте или твердом топливе. А это негативно влияет на местную экологию. Также в планах греческого правительства построить во всех монастырях Афона биологические очистные сооружения. Известный современный английский писатель Пол Кингснорт принял православие. Таинство состоялось в реке Шеннон в ирландской деревне Шеннон-Бридж. Крещение совершил настоятель местной румынской православной общины священник Тудор Гице, который является духовным наставником Пола. До этого писатель относил себя к язычникам, но, по его признанию, познакомившись ближе с православием, он почувствовал, что прибыл домой. Программа «Мы вместе, никто не одинок» стартовала осенью 2018-го. Начиналась она как совместная инициатива Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам и Подольского территориального центра социального обслуживания в Киеве. Программа имела все предпосылки для успешного внедрения на территории Украины. Как она развилась за несколько лет своего существования, далее в сюжете. Что делать человеку, который вышел на пенсию? Каждый сам ищет ответ на этот вопрос. Одни находят занятия по душе, другие его не ищут. Но большинство все-таки не успокаиваются на том, что уже достигнуто. В рамках городской целевой программы «Забота навстречу киевлянам» территориальный центр социального обслуживания Оболонского района предоставляет услуги местным одиноким и малообеспеченным людям пенсионного возраста. В отделении дневного пребывания можно посещать университет третьего возраста, изучать иностранный язык, заниматься рукоделием. Это работы наших подопечных. Действительно, это говорит о том, что это люди, которые ушли на пенсию, которые мечтали делать эту работу, но не имели возможности. И только на пенсии они показали, настолько талантливы. Мне очень приятно, что когда они посещают наш центр, то адаптируются в социуме, общаются здесь, чувствуют себя не одинокими. Потому что в контакте с такими же пенсионерами находят общий язык, посещают культурные мероприятия города. Недавно Оболонский территориальный центр присоединился к программе «Мы вместе, никто не одинок». Она имеет три составляющие – духовную, душевную и телесную. Первая предусматривает молебны и беседы со священниками Украинской Православной Церкви на духовные темы. Вторая – проведение лекций исторического, искусствоведческого и научно-познавательного направления, а также концерты и экскурсии. Третья – телесная составляющая. Это предоставление подопечным территориальных центров одежды, обуви, продуктовых наборов. К сожалению, из-за карантина лекции и другие массовые мероприятия поставили на паузу. Но благотворительные акции проходят в обычном режиме.
И сейчас мы проводим благотворительную акцию в территориальном центре социального обслуживания Оболонского района. Эта акция заключается в предоставлении оправ для очков пенсионеров, так как основные люди, которые находятся на обслуживании в территориальном центре, это пенсионеры.
Регулярно, раз в месяц, синодальный отдел передает центру почти 30 продуктовых наборов, в которых крупы, сахар, чай, растительное масло. Сейчас благотворителей не так уже много, и помогают они в основном детям. Пенсионеры же остаются без активного внимания общественных организаций. А участие волонтеров сводится только к раздаче бесплатных обедов. Благодаря инициативе «Мы вместе, никто не одинок» церковь имеет возможность заполнить эту нишу. территориальные центры заинтересованы в сотрудничестве. Этому способствует и то, что их управленческая структура «город-район» аналогична управленческой структуре Украинской Православной Церкви – епархия Благочиния. Такая вертикаль дает возможность эффективно координировать совместные усилия. Важно, чтобы каждое благочиние взяло под патронат свой территориальный центр. Тогда инициатива и дальше будет развиваться. Завершилась всеукраинская благотворительная акция «Сретенская свеча», цель которой – помощь онкобольным детям. В день праздника Сретения каждый желающий мог приобрести освященную свечу, средства за которую передадут детям, нуждающимся в помощи. В Харькове и Запорожье, Одессе и на Полтавщине состоялись благотворительные мероприятия. Прошли они и в столице. Киевский приход Феодора Освященного совместно с театром «Серебряный остров» провел благотворительный концерт. Далее подробности акции. Фойе театра «Серебряный остров» оживление. Отец Петр Симощук не расстается с телефоном. Дает последнее распоряжение перед выходом на сцену. Он не впервые организовывает это благотворительное мероприятие, но волнение все равно есть. От ответа на вопрос, скольким детям удалось помочь, отец Петр смиренно уклоняется. Мы не гонимся за статистикой. Мы помогаем потому, что просто хотим помочь. Я знаю, что 80% детей, благодаря современным технологиям, выздоравливают. Так что это нас мотивирует. Открыл благотворительный концерт фольклорный ансамбль «Веселые музыки». Он участвует в акции не впервые, а в целом история коллектива длится уже 40 лет.
В прошлом году это были более церковные песнопения, это были церковные коллективы. То в этом году мы видим и рок, мы видим и народное песнопение, мы видим и профессионалов, это как веселые музыки. Мы увидели такое единение зала и артистов, такое желание артистам вот, высказать себя, а зрителям поддержать артистов. И настолько это было искренне и душевно, что захватывало. Буквально.
Не обошлось в тот день и без церковных коллективов. Хор Киевского храма в честь святого Пантелеимона исполнил несколько композиций. Впрочем, это были не богослужебные песнопения, а народные песни.
И кругом кума, огни хороша.
Исполнила несколько своих произведений певица Іванна Братус.
Тут стежина до твоєї хати, тут твій родовідувець.
Довольно неожиданно было увидеть на сцене бэк-вокалиста Сергея Тягнырядно. Впрочем, и его пение гармонично вписалось в формат мероприятия.
Это не просто концерт. Это вот единодушие, единомыслие, единое стремление к добру. И тут присутствует радость, несмотря на печаль повода, который нас собрал.
Перед финалом концерта на сцену поднялось уникальное трио «Благовест». В его составе протоиерей Всеволод Рыбчинский, один из старейших клириков Украинской Православной Церкви. Впрочем, его энергии хватит еще на несколько коллективов. То, как светятся глаза людей, и артистов, и зрителей, и тех, кто принимает. У меценатов, спонсоров и у благотворителей одна цель – как можно больше сделать для того, чтобы онкобольные дети имели возможность выздороветь, излечиться от своих болезней. Сделать благотворительный взнос желающие могли прямо в зале театра. После концерта мероприятие продолжилось в выставочном зале при храме в честь святого Феодора Освященного. Здесь экспонируются рисунки, созданные детьми, которые нуждаются в помощи. Уже 12 лет с ними работает художник Екатерина Сапожкова.
Дети чувствуют, что они важны, что их картины важны, что они кому-то нравятся, их покупают, приобретают. Это такой восторг. Дети так гордятся тем, что вот они смогли, там, лысенькие, больные, вот такие, они смогли так реализоваться. И это абсолютно чудесно. Это дает огромный стимул для выздоровления.
Во время выставки состоялся аукцион, на котором каждый желающий мог приобрести детские рисунки. Больше всех понравился вот этот кот. Чтобы борьба за него не превратилась в спор, картину пришлось оставить в храме. Другие работы отправились в дома прихожан. Некоторые украсили собой интерьеры учреждений. Несколько картин даже уехали за границу. Дети, когда узнают, что их картину покупают, они просто на седьмом небе. Такой фильм был «Седьмое небо». Это как раз про онкологическое отделение областной больницы. Это для них радость. Их картину купили. Я всех призываю, люди, благотворительность – это крылья, на которых душа летит в рай. Поэтому прошу всех заниматься благотворительностью. В тот день приход храма собрал для местного онкоотделения почти 30 тысяч гривен. А это спасенные детские жизни. В завершение посмотрим в церковный календарь. В первый день весны чтим святого Маруфа, епископа Месопотамского. Во вторник, 2 марта, праздник в честь великомученика Феодора Тирана. 3 марта – день памяти святителя Флавиана, исповедника, патриарха Цареградского. На следующий день чтим апостолов от 70 Архипа и Филимона и мученицу, равноапостольную Апфию. В пятницу, 5 марта, праздник в честь благоверного князя Ярослава Мудрого. 6 марта вспоминаем всех усопших. В календаре Вселенская родительская суббота. А на 7 марта приходится неделя о страшном суде. На этом мы прощаемся с вами. Пусть в ваших домах и ваших сердцах будет тепло и уютно. Увидимся через неделю. Храни вас Господь!